Вилла утешения посвящается Рине Брайловской. Случилось так, что в начале той осени, в день своего рождения, я проснулась в Риме, в отеле на Виа Систина, как всегда, в 5:30 утра. Сначала я неподвижно лежала, следя за тем, как вкрадчиво ползет по высокому потолку стебель солнечного света, и думала: я счастливый человек, мне 50, у меня живы родители, и я в Риме. «Мне 50», — думала я, осторожно поворачивая так и сяк новую эту оглушительную дату. «Я счастливый человек, я написала кое-какие книги, мои дети при мне, и родители живы, и мне 50, и я в Риме, я в Риме, я в Риме». Накануне мы с моей подругой, которая спала сейчас на соседней кровати, заблудились в парке виллы Боргезе. Сначала бродили по аллеям, спланированным некогда лучшими архитекторами Италии, между стволов, головокружительных пиний, говоря о таких вещах, о которых даже с близкими говоришь, только оказавшись вне обыденного круга. Затем, уже в сумерках, спохватились, что не понимаем, куда идем, бодро направились в противоположную сторону и оказались в какой-то глухомане с безответными белоглазыми античными статуями. И не испуганные еще, но иронически растерянные, наперебой пустились выуживать из памяти гумилевские строки: «В аллеях сумрачных затерянные пары так по-осеннему тревожны и бледны, как будто полночью их мучают кошмары». Четвертая строка не давалась, не шла, а между тем нешуточно темнело, нас обнимала зловещая, как чудилась, тишина. Тогда две встревоженные дамочки потрусили наугад куда-нибудь. Здесь принцы грезили о крови и железе, а девы нежные о счастье вдвоем. Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом. «И правильно сделал сукин сын», — заметила моя подруга, прибавляя шагу. «Вымогатель, вор, бандит. Вся эта коллекция картин на вилле — неправедное имущество». Я возразила, поспевая за ней, что это мог быть и другой кардинал, не Сципион и Боргезе. «Все они одним миром мазаны», — отвечала та, — «все бесстыдно обирали художников». Мы покружили еще в аллеях сумрачных, накапливая паническую усталость, пока, наконец, не вышли к смутному за деревьями просвету, откуда слабо доносилось шевеление электрической туши огромного города. Но дальше призраки. Над виллою Боргезе сквозь тучи золотом блеснула вышина, то учит забывать встающая луна. Луна, как выяснилось, уже встала. Мраморная римская луна. Фрагмент археологической добычи. Мы спустились с холма и минут через 20 вышли на пьяцу де Треви, к легендарному фонтану, вокруг которого не протолкнуться было от туристов. Из мягко подсвеченной арки Академии Святого Луки по-хозяйски выступал мужиковатый Нептун, в гигантскую раковину которого впряжены были плавно рвущиеся вперед морские кони Николы Сальви. И вся эта совершенно театральная сцена гудела, жужжала, рокотала водой, прикатившей сюда по древнему акведуку, сооруженному еще полководцем Агриппой задолго до нашей юной эры, в страшно выговорить 19-м, опрокинутом в вечность столетии, звучала голосами, музыкой, детскими возгласами. Становясь к фонтану спиной, туристы через плечо кидали в воду монетки. Бледный солнечный побег достиг, наконец, гордин и стал медленно прорастать сквозь синюю ткань. Я тихо поднялась, оделась и, стараясь не лязгнуть ключом, вышла из номера. Подслеповатая, из-за опущенных жалюзи, Виа Систина с медленным скрипом приоткрывала то один свой глаз, кондитерскую, то другой, продуктовую лавку. На углу зеленщик выкладывал из корзин на прилавок влажно вздыхающий товар. Я пошла наугад, почти на ощупь, как в детстве. Со слипшимися от сна глазами бредешь в январском рассветном студне в гостиную, чтобы первой нащупать под елкой подарок. И минут через 10 оказалось все у того же фонтана Треви. В слабом растворе утреннего солнца было особенно заметно, сколь невелика эта пустая сейчас площадь, и как светла, как грандиозно восставшая из недр ее скульптурная группа с крылатыми морскими конями и опоясанным летучими складками Нептуном, мускулистую ногою, ступившим на гребень раковины. Мерным шумом потоки низвергались в бассейн фонтана. Все было ополоснуто отраженными волнующимися бликами. Под недреманным оком карабинеров, скучающих на ступенях вокруг фонтана, по колено в воде крутились двое рабочих в куртках и резиновых сапогах. Граблями сгребая россыпи монет, они возделывали длинную блескучую змею, вьющуюся по голубому дну фонтана, после чего наполняли бредни рыбьей чешуей монеток и сыпали в пластиковые мешки. Муниципальный улов во славу процветания Вечного Рима. Живая паутина света металась по напрягшимся торсам возничих, сдерживающих вздыбленных коней среди скал, по мраморной тунике Нептуна, по мощно вылепленным икрам его царственных ног. Уже через полчаса Рим пробудился. Там и тут все чаще раздавался треск мотоциклов, разноязыкий говор, надсадные крики торговцев, шумы великого города. И когда я возвращалась в гостиницу, надо было собрать дорожную сумку, позавтракать, расплатиться. Гром мотоциклов уплотнился, окреп, взлетая к высоким, как черные облака, кронам вечных пиний. Блеск пальм, витрины роскошных бутиков, модных дизайнеров. Вокруг расстилался Рим в его незыблемом великолепии. Завтракали мы на террасе, зажатой меж черепичными крышами более низких соседних домов, между балконами, увешанными подштанниками и детскими рубашонками. Поверху терраса была перекрыта виноградными лозами с целой бурей узорных листьев, сквозь которые солнечный свет проникал и шевелился, ежесекундно рисуя, сметая и вновь рисуя иероглифы на белых скатертях. Завтрак здесь подавали континентальный, то есть скудный и скучный. Все тот же неистребимый круассан с маслом и повидлом и кофейник, один на двоих. Так вот, она влюбилась в него по уши, и когда забеременела, тут на минуточку и выяснилось, что он не может оставить жену. Почему? Мы продолжали говорить о неведомой мне Марии, с которой предстояло познакомиться. Вообще всю эту поездку, вернее, этот авантюрный финт в сторону, придумала и разработала моя подруга, страстная, легкая на подъем путешественница. Узнав, что меня пригласили в Мюнхен участвовать в очередном круглом столе, посвященном очередному неразрешимому вопросу русской литературы, она уговорила меня по пути назад тормознуть в Риме и дня на два махнуть в Соренто, где ее знакомая, та самая Мария, держала недорогой пансион в старой дедовой вилле на высокой скале над заливом. А он ее тоже любил? Ну, судя по всему, да. Но ты же знаешь мужчин. Они либо трусы, либо корчат из себя благородных. Да нет, конечно, любил и любит. Он работал здесь в какой-то фирме, они познакомились, и он потерял голову. Ты увидишь, есть в ней такой итальянский шарм. Но у жены, которая оставалась в Хайфе, обнаружили Альцгеймер, ну и он не смог совершить предательство. Вернулся в Израиль. Типично мужская логика. Если бы он бросил жену здоровой, это бы предательством не считалось. Мария какое-то время металась, приезжала к нему, возвращалась опять сюда. В один из таких ее налетов мы случайно познакомились на фестивале клезмеров в Цфате. И она избавилась от ребенка? Зачем же? Чудную девку родила. Зовут Сандрой. Ей сейчас уже 10 лет. А что жена? В том-то и дело. Жива, жива и жива, хоть ты тресни, прикована к постели. И он ухаживает за ней, как преданнейшая сиделка. Вырывается в Италию несколько раз в году, повидать дочь Марию, и конца этой истории не видно. На вокзале в Неаполе нас встречал водитель Паоло, его прислала Мария, с картонкой, на которой мы прочли наши имена. И замелькали вдоль дороги указатели Помпея, Везувий, Геркуланум. Моя подруга, неплохо знавшая итальянский, в силу своего общительного характера пыталась разговорить сумрачного молодого человека. «Как там Мария?» — спрашивала она. «Какие новости?» «Все хорошо», — отвечал Паоло. «А Сандра? Здорова?» «Здорова», — отвечал он. «А что там вдали, Везувий?» — встревал я по-английски. Он бросал взгляд налево, словно с утра, с тех пор, как он выехал за нами к поезду, на этой дороге могло появиться что-нибудь новенькое. «Везувий», — отвечал он. И справедливо. В те 70 евро, за которые он нанялся нас везти, не входила ознакомительная экскурсия по окрестностям. Мария, Сандра и Везувий на этом пути были уравнены в правах. Вскоре дорога пошла вверх, закружила, взбираясь все выше, пока, наконец, слева внизу не пыхнуло синим пламенем море, и мы практически уперлись в тупик над обрывом. Медленно протиснулись в ворота пансиона, проползли по зеленому, увитому виноградом двору и остановились перед высокой дверью под каменным портиком с выбитым на нем словом «консолационе». Мы расплатились с Паоло, а он расщедрился и помог втащить сумки внутрь помещения. Не знаю, как назвать его — лобби, вестибюль. Мне так не нравятся все эти гостиничные слова. Они не имели никакого отношения к дому, в который мы попали. С порога перед нами открылась уютная зала, дальняя стена которой с раздвижными стеклянными дверьми выходила на террасу, обращенную к морю, зашторенному сейчас легкими занавесями. На огромном блеклом ковре расставлены были плетеные кресла, столы и диваны, стояли вазы по углам. В простых рамках на стенах висели черно-белые фотографии старого Соренто, годов, судя по одежде и маркам машин, 30-40-х. Ничего здесь не было нового, угодного вкусам среднего туриста. Слева от входа у стены притулилась высокая стойка портье со старой настольной лампой под стеклянным абажуром, пустующая. Впрочем, по зову нашего водителя из соседней двери быстро вышел молодой человек, чем-то похожий на Паоло, возможно, даже его брат, и пока он записывал наши имена и выдавал ключи, один другому оживленно рассказывал, судя по жестам, что-то автомобильное. «А где же Мария?» — спросила моя подруга. «Она сегодня в Масселбренце по делам и вернется поздно», — ответил портье. По широкой каменной лестнице, которая подошла бы скорее замку, чем скромной вилле, мы спустились на второй, если считать сверху вниз, этаж. Дом вгрызался уступом в скалу. В нишах площадок гнездились мраморные скульптуры, словно укрытые от непогоды. Над каждой, как лампады, теплились светильники под желтыми абажурами с трогательной старушечьей бахромой. Наша комната оказалась большой, квадратной, с поместительными кроватями, с высоким и усталым, как старый гренадер на покое, зеркальным шкафом, с потертыми креслами и у кроватей двумя непарными, но великолепными, давно нечищенными бронзовыми лампами, явно начало прошлого столетия. Дверь на балкон скрывалась за плотными бордовыми шторами, и когда я раздвинула их, весь широчайший блескучий залив размахнулся передо мной наотмашь, щедро, навеки. Никогда бы уже я не смогла забыть этой картины. Я ахнула, и некоторое время стояла так перед стеклянными дверьми, не отрывая взгляда от ровной дневной синевы моря, от всклокоченных гривок темно-зеленых пальм, от густых каракулей кактусов на чистом листе голубого неба, от лиловой пены бугенвилей, сползающих по склону ущелья, от черных на фоне сверкающего залива веретен кипарисов. Наконец моя подруга распахнула дверь, и мы вышли на балкон, где стояли пластиковый стол и два плетенных, слегка рассохшихся кресла. От вида, что открывался внизу и вокруг, невозможно было оторвать взгляда. Вилла сидела гнездом на вершине скалы, в углублении врезающегося в берег ущелья. И если перегнуться вниз, справа, можно было увидеть крошечный лифт, божьей коровкой, ползущей по крутизне обрыва среди